Итак, мы продолжаем уроки нравственного богословия. И в прошлый раз, напомним, мы говорили о том, что необходимым элементом правильного устроения, правильной веры и, стало быть, правильного исполнения первой заповеди десятисловия является вера в то, что Христос есть Спаситель. Мы говорили об этом. И христианство начинается именно с того, что мы верим, что Иисус есть Христос, то есть помазанник, что Он Мессия, Машиах, как говорят иудеи, Он Спаситель, как привычнее говорить нам. То есть Он в особом смысле помазанник Божий, тот, которому дана особая власть, благодать и силы по человечеству совершить спасение человека. И мы говорили, что смысл этого спасения именно, ну вот с нашей точки зрения, понимание этого спасения в том, чтобы уцепиться за его ризу, за его руку, бежать вслед за ним, как за спасателем бы мы это делали, звать его, как мы бы звали спасателя, как бы мы кричали к тому, кто может вытащить нас, привести, увести домой, найти заблудившимся. Вот отсюда потом и развитый образ Христа как пастырь. Но если по смыслу и по Писанию Мессия есть Спаситель, Христос есть Спаситель, то Он может быть только один. Нет нескольких спасителей. Спаситель Он один. Священное Писание все об этом свидетельствует. И смысл, здравый смысл человека, если мы попытаемся сами размышлять, разумно, не предвзято, мы поймем, что спасение заключается, мысль спасения в том, что Бог посылает некое существо для того, чтобы привести к нему человека. И посылает он одно существо, и только одно, особенно ярко об этом говорит послание к евреям, только одно существо может его привести к Богу, только посланное Богом, исшедшее от Бога, может привести человека к Богу. Если, и только в этом, поэтому называется Спаситель, в этом спасение, в этом, скажем, пафос, сила многих сочинений святителя Афанасия Великого, который как раз споря с арианством и не имея достаточно философского образования, чтобы объяснить соотношение единства и троичности в Боге, как это чуть позже сделали Василий Великий и Григорий Богослов, он, тем не менее, силой именно этого образа, что спасение состоит в том, чтобы вернуть человека в объятия Бога, чтобы человек снова был с Богом, чтобы он снова обладал всей полнотой божественных благ, божественной благодати во всем своем существе и в мире. И это может быть только посланный Богом, кому дана такая власть. Он в этом смысле единственный, который может это сделать. И, как, скажем, такой образ, один священник любит его использовать, что представим себе ситуацию, будто человек тонет в болоте, и нет никакой силы, чтобы ему выбраться, и вдруг приходит некий проводник, некий знаток этих мест, вытаскивает человека из болота и говорит: пойдем со мной, только ты иди вслед, потому что это болото, да еще и кишащие крокодилами или дикими зверями, и только идя за мной вслед, ты можешь выйти из этого болота. Вот нечто подобное, и, кстати, этот образ, в принципе, и как-то интересно интерпретируется, преподносится в таинстве крещения, в чине пострижения, когда человека постригают для того, чтобы именно отсечь свою волю, устремившись целиком за своим спасителем, след. И вот вообще феномен спасителя именно в том и заключается, чтобы взирать только на него и идти за ним. Вот как известный сюжет из евангельского повествования, когда апостол Петр поверил и идет ко Христу по водам, но увидев, что буря, что волны поднимаются, он потерял из виду Христа и начал тонуть. Вот надо устремить все свое духовное чувство, все внимание, сосредоточиться только на идущем впереди меня Спасителе, который специально пришел, чтобы спасти меня, и идти за ним след. Любое отвлечение на мельтешащие корабли, на вздымающиеся бури обстоятельств, на мелькающих мимо женщин или на особняки, стоящие на берегу моря, оно приводит к тому, что начинаю тонуть. И хорошо, если успеваю или желаю крикнуть: «Господи, спаси меня, погибаю!» И он вытаскивает снова из моей погибели, говорит: «Ты на меня смотри, ты за мной иди». Все это тонет, все это сгорит, все это не есть жизнь. Ты же идешь к жизни, я дам тебе жизнь, только ты иди точно за мной. Вот смысл спасения мы и вера в то, что Христос есть Спаситель, является фундаментальным основанием христианской веры. Но дальше мы поговорим о... Это еще не все, что мы можем сказать о Христе. Дальше мы поговорим о других, скажем так, ноуминальных значениях Христа для спасения человека. Это особая как бы его характеристика, особое свидетельство о том, кто такой еще Христос, является запечатлено в крещальном исповедании, когда человек, трижды прочитав символ веры, вот и сам этот акт запечатления своей веры, он скрепляет своим устным, так должно быть, исповеданием. Любой человек, крещающий, должен произносить это своим собственным языком, своими собственными устами и сердцем, если он умеет говорить. За младенца говорить не умеющего, это делают его восприемники и родители. Верую Христу, верую Ему, буквально как Царю и Богу. Вот. И снова читается символ веры. И вот это веру Ему как Царю и Богу, это является крещальным, кратким исповеданием христианина, приступающего к общению с Богом. Во-первых, Христос есть Царь. Царь, естественно, неземной. Никто его здесь не видит. И он сам говорит: «Царство мое не от мира сего». Он царь в Царстве Небесном. И мы знаем, поэтому он, как царь этого небесного царства, возглашает нам, что приблизилось Царство Небесное, потому что он, хозяин, царь этого царства, пришел к людям, чтобы позвать их всех с собой в это царство. И в этом царстве он царь, в этом царстве, в Царстве Небесном он царь. И это важно понимать. Он, конечно же, и это тоже элемент нашей веры, мы про это говорили, он, конечно, наша опора и надежда и защита. Он, конечно, может нас защитить, потому что он всесильный, потому что он всемогущий, но царство его не от мира сего. Полноту благ и соцарствования, полноту свободы его царства, полноту благ, вот тот образ светлого царства Божьего, вообще как совершенное царство, в котором все подданные совершенные, безусловные, бесконечно счастливы, это царство которое обещано им, в котором он действительно царь и нам это дарует, но после того, как это царство придет в своей силе. Он может явить эту силу и сейчас царству, но тогда придет конец. А пока это царство, оно уже возможность вступления в это царство к нам дана, но сила его, торжество этого царства еще не наступило. И поэтому мы, хотя и все другие христиане, бывшие до нас, хотя и считаем себя подданными этого царства, но терпим страдания, скорби именно потому, что царство этого мира иное в многоразличных смыслах. Во-первых, здесь есть земные правители, одни из них хорошие, другие плохие. Даже хорошие правители порой не могут поменять сложившуюся до них систему управления, и поэтому есть даже у хороших правителей плохие чиновники или военачальники, плохие слуги, которые причиняют те или иные неприятности, ничего с этим не сделаешь. Но кроме всего этого, у этого царства есть еще князь мира, который имеет некую власть, и эту власть совершенно недвусмысленно демонстрирует некоторым людям в их жизни, но и со совершенной очевидностью демонстрирует и эту власть свою Христу в те дни, когда он искушает его в пустыне, когда говорит, показывает всю славу мира и говорит: «Поклонись мне, и я дам тебе власть над миром». И вот этот князь мира, князь духов злобы поднебесной, он тоже имеет какую-то, по крайней мере, желание нам досаждать и вредить, и всячески пытается любую возможность для этого использовать. Но поскольку мы посвятили себя Богу и написались Его подданные, то Его власть, именно власть зла над нами, она не может себя проявить, не может осуществить. Силой креста Христова эта власть низложена, но не потому, что вообще низложена, а только потому, что мы подданы Царя Небесного, и вредить нам, в смысле увлечь нас во зло, он не может. И даже причинить нам физическое зло не может, если на это нет воли нашего настоящего Царя Небесного, как мы это видим в истории с Иовом, в истории с Давидом, царем, как мы это видим в житиях святых, что и по отношению к ним попускалось, что враг рода человеческого, князь мира, употреблял разные средства искушения, порой насилие, жестокого по отношению к ним, как в истории с Серафимом Саровским. Но и это все было по воле Божьей и на благо либо этим людям, либо кому-либо еще. Ну, нам-то важно понимать, что царство, власть этого царя, Христа как царя, оно есть в Царстве Небесном, как хорошо говорит в Евангелии сам Христос: «Царство мое не от мира сего, если бы оно было здесь, то подданные бы мои защищали меня». Но они не защищают, он распинается на древе, его мучают, истязают, и подданные его не защищаются. И мы, видя такую жизнь, такую кончину, такую мучение Иисуса Христа, по идее, так нам свидетельствуют апостолы, не должны были бы унывать, если и с нами происходит хоть что-нибудь от подобного. Это не означает, что Бог нас забыл, это не значит, что Христос от нас отвернулся, это не значит, что власть Его над нами кончилась, это значит, что Он нас таким путем вводит в объятия свои собственные. Так нас приводит к царству. И когда мы читаем мартирологи, жития мучеников, которые донесли или каким-то образом передали, интерпретировали возможные речи мучеников перед своим учителем, все эти речи мучеников в принципе одинаковы, хотя ни одна из них не оставляет равнодушной, но в целом-то они одинаковы, они все говорят о том, что ты будешь мучителю своему со своим царем и князем. Сокрушить ты меня все равно не сможешь, ты просто разрушаешь эту оболочку телесную, сокрушаешь ее, чтобы высвободить меня и отпустить меня в царство моего возлюбленного Бога, где я буду царствовать вместе со святыми и ангелами, а ты будешь в царстве своего отца, которому ты служишь, мучиться вечно. Вот это разделение на два царства, оно очень хорошо именно в ранней церкви, в первые 3-4 века очень хорошо просматривается. С другой стороны, раз он царь небесный и царь единственный в своем роде, двух царей быть не может, власть его представляется универсальной. То есть она объемлет все и объемлет всех. Ничего другого, помимо этого царства, когда оно наступит в силе, ничего другого не будет. Даже царство ада, даже царство сатаны не будет. Хотя и будут вечные муки, хотя человек и будет, как это сказано в Писании, находиться в том месте, где плач и скрежет зубом, но там он и там он будет в пределах власти Царства Божьего. Потому что про эту безусловность и универсальность его царства говорит, свидетельствует апостол Павел, говоря, что перед ним преклонится всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что он есть Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Его иногда эти слова понимают в несколько искаженном смысле, а на самом-то деле речь идет о том, что человек, все существо, которое создано им в явившемся во втором пришествии Иисусе, узнает своего царя и поклонится ему как царю, признает его власть. Его воля отныне и во веки веков будет безусловна, и она будет единственная, действующая во всем творении, потому что быть царем – это значит совершенно контролировать всю ситуацию. Это значит, что никакое зло больше свою волю проявить не сможет. А всякий человек, живущий в этом царстве, творит только благо, и ничего кроме блага творить не может просто. А все существа, возлюбившие зло, и они признают эту безусловную власть царя со скрежетом зубов, с рычанием, беснованием, мычанием, но признают, что отныне власть зла кончилась. И та область, которую они сами для себя изберут, в которой они будут находиться, и там они будут скрежетать более всего от того, что власть царя наступила, а она им не угодна, не нужна, она им мучительна, потому что она не позволяет им делать то, что им больше всего хочется делать зло. И это для них будет источником мучений. И вот об этой природе царя, как сына Давидова, очень много говорит Писание. Вот это понимание царя Иисуса Христа как царя от семени Давидова укоренится в пророчестве, которое содержится во второй книге царств. Когда Давид захотел построить храм Божий и сказал о своем желании пророку Нафану, Нафан получил откровение от Бога, приходит и передает ему слова Божьи. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Когда же исполнится дни мои, ты почиешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет от чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, он будет мне сыном, и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Именно на основании этого пророчества и веруя, что царь, он есть царь всеобщий, хотя и не понимая вечный и небесный характер этого царства, иудеи встречали Христа, который входил в Иерусалим, как встречают царя, хотя и не понимали, в каком смысле Иисус есть царь. Но кроме того, что Иисус есть царь, он еще есть и Бог, веруя ему как царю и Богу. И в этом особая исключительность христианства. Мы не можем считать Христа одним из учителей или одним из пророков, потому что тогда он, несомненно, в какой-то степени учитель, в какой-то степени и пророк, но это все его функции. Когда мы смотрим на него, когда мы верим в него, когда мы вступаем в общение с ним, это все не имеет никакого отношения. Даже если бы он не оставил ни одного слова поучения, даже если бы он не оставил ни одного пророчества, мы и тогда бы смотрели на него только так, как должно на него смотреть, потому что в этом сердце корень христианства. Христос есть Бог. Он, и признавая, отказывая ему в этом именовании, мы, если задумаемся, то есть даже без, понятно, что об этом говорит Священное Писание, но даже если мы задумаемся, просто нет непредвзято в отношении этих формулировок, мы поймем, что это и умаляет славу Божью. Мы искажаем правду Божью. В сущности, мы уподобляемся отцу лжи. Мы делаем то же самое, только худшее, чем то, что он предложил некогда сделать Адаму в раю. И вот, кстати, на эту возможность и указывает известная беседа Иисуса Христа с уверовавшими в него иудеями, которая содержится в 8 главе Евангелия от Иоанна. Поэтому всякие попытки диалога, скажем, с восточными мистическими практиками, с разными эзотерическими практиками или эзотерическими учениями, или со свидетелями Иеговы даже, проваливается и обречено на провал, потому что христианство, к сожалению, для многих, но вообще-то апостол Павел говорит, что это благоухание христианское, это честь христианства, это слава христианина, нести миру такое свидетельство. Для многих это такое неудобная вещь, христианство слишком конкретно, слишком принципиально, слишком категорично. Оно говорит не вообще о богах или о Боге, оно не говорит вообще о добре, не говорит вообще об истине, оно не философия. Оно, христианство, не учение даже в принципе. Христианство, и изначально именно так его апостолы и позиционировали, это свидетельство. И Христос говорит своим апостолам: вы не учители, вы свидетели тому, что вы видели. И вы должны нести это свидетельство миру. Потом, конечно, христианство стало восприниматься как одно из учений, но в учениях святых отцов, по учению святых отцов, или правильнее сказать, во свидетельстве святых отцов, вот этот свидетельский характер христианства никогда не забывается и никогда не умаляется. Все больше и все настойчивее христианство сводится к тому, чтобы учить нравственной жизни, учить добру, учить любви, учить, быть может, покаянию, учить науки жизни и прочее, прочее. Но всегда святые, сколько бы они слов ни говорили, об учении всегда говорят, но все это не важно. Христианство – это жизнь, а не учение. Христианство – это жизнь, а не философия. Христианство – это жизнь, а не доброделание какое-то. Жизнь и основа этой жизни в том, что Христос есть Бог. Христос есть истина. Христос есть добро. И более того, конкретнее того, только Христос – Бог. Только Он – добро. Только Он – истина. Только Он – любовь. И вне Него нет ни добра, ни истины, ни красоты, ни любви, ничего нет, кроме вне Его ничего этого нет. Только там, где Он, там и есть полнота, неумолимая, ничем не искаженная полнота Божества, полнота любви, полнота истины, полнота красоты и полнота жизни. И поэтому так важно, не случайно поэтому говорит Христос очень неудобные слова. «Кто не собирается мной, тот расточает». Потому что только в нем мы обретаем то, что хотели бы обрести, как люди, как созданные существа, сотворенные им существа. И отвержение Христа как Бога, неверование в Него как в Бога, есть отвержение Бога, есть борьба с Богом. Это не просто некая неполноценность человека. Но я не знаю, я в Бога вот верю, а кто такой Христос, я не знаю. Да и дело, какая в принципе разница, кто такой Христос? Я верю в Бога, а Христос это не так важно в принципе и какой, ведь я же верю в Бога. Но на самом деле, как он может верить в Бога и не верить в Бога, явившегося во Христе? Это лукавство. На самом деле он не верит в Бога. Он верит в придуманное им существо, которое называет Богом. В сущности, если он понаблюдает за своими мыслями, он верит в идола, который сам себе изобразил. Потому что Бог вполне конкретно явился в лице Иисуса Христа и призывает верить в это. И отвергая веру в это, мы отвергаем не просто Бога, мы отвергаем жизнь и все основания жизни.